Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз в этот предпраздничный час я приветствую вас в эфире «Радио Вера». Меня зовут Александр Ананьев, и я, с позволения сказать, профессиональный неофит. Но только лишь в том плане, что каждую неделю в понедельник вечером я сажусь перед микрофоном в светлой студии «Радио Вера» и начинаю программу «Вопросы неофита». Но если быть совсем откровенным, вопросов у меня действительно очень много. И один из главных вопросов для меня – почему мы, христиане, задача которых – любить друг друга и быть вместе, вот такое впечатление, что стремимся разделиться. Как так получается? Кто за это несет ответственность? Можем ли мы это как-то изменить? Почему у нас существует так много течений в нашей христианской церкви? Почему есть католики, протестанты, православные? Разный ли у нас Бог и разные ли у нас святые? По поводу святых у меня даже есть ответ. Да, разные. Но как так вышло? На эти и другие вопросы я хочу сегодня получить ответ от моего собеседника, священника, с которым я имею честь быть и счастье быть знакомым лично, священника, благодаря которому Страсбург украшает, ну вот есть в Страсбурге розовый ангел, а есть, как мы ее с женой называем, белая жемчужина Страсбурга, замечательный храм всех святых в Страсбурге, построенный с Божьей помощью и силами этого человека, представитель Русской Православной Церкви при Евроинститутах, архимандрит Филипп Рябых. Добрый вечер, отец Филипп.
Здравствуйте, Александр. Всех приветствую. Вот, и с горячим приветом из Страсбурга.
Скажите, пожалуйста, как обстоят дела в Страсбурге сейчас? Ну вот как у нас обстоят дела? Богослужения проходят в штатном режиме. Стараемся быть на богослужениях в масках. Лжица омывается после каждого причастия. А в остальном вот все так, как было раньше. Как в этом отношении дела в Страсбурге сегодня?
Александр, у нас тоже постепенно жизнь вошла в обычное русло, привычное до ковидовских времен. Однако, конечно, есть условия, которые мы стараемся соблюдать. Это находиться в масках во время богослужения для верующих, а также соблюдать по возможности дистанцию между людьми. Вот и, конечно, при входе в наш храм стоит дезинфектор, и люди, входящие в храм, могут дезинфицировать руки. В остальном всем, собственно, обычная жизнь. Также мы дезинфицируем лжицу после каждого причастия. А так все остальное в своем обычном русле происходит.
Но вот, насколько я помню, вот в этом замечательном храме всех святых в Страсбурге, сколько он там, 4 года, наверное, открыты у него двери?
Малое освящение храма прошло в декабре 2018 года, и затем 26 мая 2019 года Святейший Патриарх Кирилл освятил наш храм. То есть, собственно, первая литургия в храме была совершена 23 декабря 2018 года. Таким образом, мы подходим к дате в 3 года. То есть нашему храму 3 годика, он еще совсем маленький.
Ну, вы знаете, ну, во-первых, у меня личное ощущение, что этот храм не просто давно, а он там был всегда, в Страсбурге, настолько он идеально, органично, промыслительно вписался в архитектуру и в атмосферу города. И более того, я думаю, что у местных жителей, не только у прихожан вашего храма, но и у тех, кто просто живет рядом, по соседству и часто видит этот храм, тоже ощущение, что этот храм был всегда. По крайней мере, я точно знаю, что вот на кафедральном соборе, на смотровой площадке в центре Страсбурга, там, где бронзовые указатели на главной достопримечательности Страсбурга, появилось и указание на храм всех святых, в частности.
Правда, я могу только подтвердить то, что вы сказали, потому что люди, приходящие к нам в храм, они постоянно об этом говорят. Ну и хорошим таким свидетельством любви горожан к нашему храму являются очень частые фотографии, которые размещаются на частных страницах в Фейсбуке, в Инстаграме. Также разные сообщества любителей фотографий, они выставляют фотографии нашего храма совершенно в разные дни, время суток. И это говорит о такой признательности и любви к нашему храму. Здесь любят гулять. Наш храм открыт для французов. Мы не закрываемся ни от кого. Хотя, конечно, основная наша паства и люди, которые приходят в храм, это наши русскоязычные верующие православные из разных стран, из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии. Вот. И приходят французы. Наш храм открыт каждый день, кроме понедельника. Понедельник мы так отдыхаем. В церковной традиции понедельник посвящен ангельским силам. Вот поэтому мы, как ангелы, немножко приходим в себя после трудовых дней. Потому что действительно, особенно в выходные дни, очень много людей приходит и на службы. И потом просто мы принимаем на территории храма. Особенно в теплое, хорошее время, солнечное. У нас действительно очень много людей. Вот. Так что ходят все довольны, радостные, всем очень нравится, все говорят такие вот комплименты. Некоторые говорят, что для них это как маленькое путешествие в Россию, потому что действительно наш комплекс, у нас храм, и рядом стоит приходской центр, обнесен территорией, поэтому можно сказать, что это такое небольшое место, где представлена вот так наша архитектура, наша культура, и человек вдруг вот действительно из архитектуры западной, розового песчаника, потому что Страсбург в основном построен из розового песчаника, который в довольстве в Вогезах горах находится. И вот вдруг человек приходит в совершенно другое место, он вот переносится. Белая архитектура, зеленая крыша медная, и вдруг это совершенно какие-то другие формы необычные для города. Золоченые купола, кресты. И вот все это, конечно, людям напоминает очень уголок России. И так мне французы говорят: «Voyage en Russie», путешествие в Россию. Поэтому вот так действительно удалось создать с Божьей помощью место очень теплое, открытое, в котором рады всем. Я надеюсь, что нам Бог даст силы вот именно так и нам настраиваться, держать это, быть открытыми ко всем людям.
Вот до чего обидно, что из-за ковидных мероприятий была, ну, я так понимаю, была закрыта чайная, которая у вас там работает, богато украшенная, в русской традиции, с самоварами. Сейчас она работает?
Да, когда только позволили условия, мы открыли вновь, уже открыли даже на таком более продвинутом уровне. Теперь это называется ресторан «Достоевский», ресторан православной кухни. Мы не стали только выделять отдельно русскую кухню, но и кухни других православных народов. У нас шеф-повар является грузинка, и у нас есть грузинские блюда, русские блюда, украинские. И французам очень это нравится. Они приходят и открывают для себя культуру, не только как духовную культуру, как мы молимся в храме, но и затем могут пройти и посидеть в нашем уютном ресторанчике. Что тоже, в общем, как возникает, как некий комплекс такой. Вот мы задумывали не для того, чтобы, может быть, вот, ну, для никого-то ресторан, это как-то странно звучит, вот ресторан при храме, что это такое, как это можно. Но дело в том, что ресторан – это не место, где такого веселения, где все упиваются, где люди какое-то творится непотребство. Нет, ресторан – это культура кулинарная, там, где представляют блюда, где культурное обслуживание. И, собственно, мы именно такой ресторан создали. У нас нет шума, у нас нет гамма, никто не опивается. Мы представляем именно кулинарную культуру наших народов. И французов это очень привлекает.
То есть на первое подают русский борщ, на второе грузинские хинкали, а на закуску армянский ламаджо.
Ну, это как кто закажет. То есть, возможно, разные комбинации. И вот действительно можно попробовать чисто грузинскую кухню, начать с пхали, затем хинкали. Можно по-русски, по-славянски начать, с борща горячего, блинчики с красной икрой взять. То есть мы действительно такие блюда подаем, традиционные для наших стран. И здесь, в Страсбурге, это, можно сказать, единственное место уникальное, где французы могут прийти и увидеть православный храм, зайти и почувствовать, что является душой русских православных. Как раз это и есть вера, православная вера – это центр нашей жизни, и вокруг него строится все остальное. Они могут зайти в библиотеку, иногда мы делаем концерты, устраиваем выставки. Вот у нас работает ресторан, и они могут там или выпить чаю, кофе, или, в общем, покушать плотно и открыть для себя русскую культуру. Причем у нас в ресторане на стенах висят фотографии различных деятелей русской культуры, науки. Недавно мы открыли такой небольшой красный царский зал, который посвящен костюмированному балу 1903 года, известному, посвященному 200-летию основания Петербурга, где императорская чета и русская знать были одеты в костюмы 17 века. И, в общем, такой уникальный бал был. Вот мы посвятили этому целый зал. И французы, в общем-то, в восторге от вот, того, что они могут это увидеть в Страсбурге. Вот, и мы рады, что мы людям доставляем радость, теплоту, согреваем их, какие-то возникают очень трогательные разговоры. Я иногда тоже там что-то делаю, помогаю в ресторане. И вот такие происходят встречи необычные. Я бы сказал, что это не просто вот насладиться едой, но иногда в этом ресторане происходят встречи и разговоры, очень интересные. Разговоры о вере, разговоры о русской культуре, и они очень бывают необычные. Я вот даже так думаю, что какой-то в этом промысел Божий есть, что мы открыли такое заведение, ресторан. Он, конечно, нам помогает тоже как-то жить, выживать. У нас же вот нету, сама наша община должна содержать этот храм. И, конечно, ресторан нам в этом отношении помогает, но все-таки я вижу, что его задача в другом. Состоит вот в том, что происходили встречи между людьми. Вот когда есть вот эти разделения, непонимание, может быть, историческая отчужденность, когда люди не знали, кто такие, вот здесь я имею в виду на Западе, там не знают, кто такие православные, что такое православная церковь. Мы не знаем толком, кто такие католики, как они живут. И здесь вот можно в такой непринужденной обстановке встретиться, поговорить. Люди задают вопросы, не боятся. Какие-то, в общем-то, происходят открытия для них тоже. Вот это, я думаю, это очень ценно. Может быть, вот, слава Богу, что это тоже одна из наших миссий, задач организовывать такие встречи межкультурные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на светлом радио. Сегодня на них отвечает мой дорогой гость, настоятель храма всех святых в Страсбурге, представитель Русской Православной Церкви при Евроинститутах, архимандрит Филипп Прибых. Я Александр Ананьев. Друзья, вот пока вы слушаете программу, если у вас есть такая техническая возможность, просто в поисковике в интернете забейте «Страсбург, храм всех святых», ну вот чтобы перед глазами была картинка, потому что то, что рассказывает отец Филипп Прибых, это само по себе прекрасно, но вы должны видеть этот храм. Я так сожалею, отец Филипп, что вот в предстоящие рождественские праздники у нас с женой не будет возможности, но пока еще это довольно сложно, посетить ваш замечательный храм, приехать в Страсбург, поклониться местным святыням. Но надеюсь, что однажды ситуация все-таки изменится с Божьей помощью. Вот какой вопрос к вам. Храм построен в Страсбурге в честь всех святых. Скажите, в честь действительно всех святых или в честь святых Русской Православной Церкви?
Храм построен в честь всех святых, которые почитаются во Вселенской Церкви. Наш престольный праздник приходится на воскресенье после Пятидесятницы, после Святой Троицы. И, собственно, тогда Церковь прославляет и явленных святых, тех, которые канонизированы, известны, внесены в диптихи православной Церкви, но и также тех, которые, может быть, остались скрыты от внимания или по незнанию, мы просто не знаем этих святых. Вот поэтому Церковь, собственно, установила такой день, чтобы раз в году мы чествовали всех, и те, кого знаем, и кого не знаем, все, кто составляет Небесную Церковь. И, собственно, вот, конечно, даже здесь мы, когда находимся на западе Европы, мы для себя открываем, что даже наши диптихи Русской Православной Церкви достаточно широкие, просторные, тем не менее не охватывают всех святых. Кто-то не включен в этот список, не по какому-то злому умыслу, конечно, а вот под тем самым историческим недоразумением, которые складывались в веках, и по дальности расстояний, по неизвестности, может быть, не дошла информация, я говорю прежде всего о святых неразделенной церкви. Все-таки, когда вот я тоже 11 лет сюда назад приехал по решению священноначалия, то у меня было какое-то ощущение, чувство, что я еду в страну, которая не является православной, где нет святынь православных. То есть я не ожидал здесь встретить православных святынь. Но когда ты погружаешься в историю местную, то ты узнаешь и понимаешь, что ты все-таки приехал в место, которое тысячи лет было единой церковью с твоей церковью, которой ты принадлежишь. До разделения между католической и православной церквями тысячи лет истории совместной. И, соответственно, та жизнь, которая протекала здесь, те подвижники, которые здесь жили, они являются и твоими подвижниками. И жизнь древней церкви местной, она является и твоей историей. Вот это открытие потрясающее. Но иногда, когда я вот об этом думал, размышлял, оно очень вдохновляет. Ты понимаешь, насколько велик Господь, что вот Он не ограничивает свое присутствие, свое действие какой-то конкретной территории, конкретным народом. Он, вот мы читаем в Библии, в Евангелии о том, что Господь приглашает всех, все народы к себе. И действительно, Он не просто приглашает на страницах книги, Он это в жизни осуществляет. Он действует среди других людей, не только среди православных. Не потому что, они, может быть, потому что они ему дороги. И он ищет к ним подход, он взывает к ним, он является им, наставляет их. Я слышу такие истории от людей, живущих здесь, французов, о заботе, которую проявляет Господь к ним также. И, конечно же, в истории христианства здесь это проявлялось неоднократно. Эти истории очень трогательные, они очень похожи на истории, которые мы знаем из своих преданий, из своих святцев, из житий святых. И вот здесь, на земле Эльзаса, очень много просияло подвижников и подвижниц. Вообще, надо сказать, что здесь очень много святых женщин. И они очень здесь стоят, можно сказать, даже на первом месте, как-то выделяются особенно. И вот этот ансамбль, этот сон возглавляет преподобная Адилия Эльзасская. Это святая 7-8 века, скончалась она в 720 году. День рождения неизвестен, конечно, не сохранилось каких-то источников об этом, но вот скончалась, день ее кончины известен, это 13 декабря 720 года. То есть это время, когда церковь была едина, западная и восточная. Это наша тоже подвижница. И вот когда я встретился с ней, это сильно была встреча, Я впервые поехал на гору Святой Адилии спустя несколько дней после моего прибытия в Эльзас, в Страсбург, потому что я спросил наших прихожан, куда мне стоит поехать, чтобы увидеть что-то в Эльзасе именно вот необычное и чисто эльзасское, то, что для всех эльзасцев очень дорого. Мне сказали, надо поехать на гору Святой Адилии, обязательно побывать там. Я совершенно ничего не знал об Адилии, я ничего не знал об этой горе, ни об истории. Я просто доверился вот тому, что мне сказали, что это символ Эльзаса, и туда надо поехать, чтобы познакомиться с Эльзасом. Я это сделал, меня отвезли на эту гору, и как только я туда приехал и начал обходить гору, монастырь, дошел до мощей, то у меня с каждым шагом я понимал, что я нахожусь в святом месте. Я, конечно, не уповаю на свое какое-то субъективное восприятие, но я потом, уже позже, видел, что многих людей, кого я привозил на эту гору, кто приезжали сами, потом рассказывали о своих впечатлениях, что они переживали похожие вещи, что значит, это не просто мой какой-то уникальный, единственный опыт, это опыт, который свойственен многим людям, посетившим эту гору. И даже великие умы, великие люди, вот, например, немецкий поэт и Гёте, который, собственно, побывал однажды в паломничестве на горе Святой Адилии, восхитительно писал и об этой святой, о горе. И вот ты понимаешь, что это что-то общее, то есть это то, что происходит от Святого Духа, от благодати Божьей.
Я даже отмечу, отец Филипп, что вот я даже передо мной сейчас открыта ваша статья, посвященная Святой Адилии, где вы отдельно отмечаете, что Гёте нарек свою позднюю дочерь именем Святой Адилии. Но, говоря о поздней дочери, он имел в виду главную героиню своего третьего романа «Избирательное сродство».
Это так вот, и вот это, знаете, меня вот, собственно, иногда люди спрашивают, Адилия – это не католическая святая, она же вот здесь на Западе просияла, как мы можем почитать католических святых, православные. Меня это удивляет, потому что, ну, как я сказал, во-первых, это святая неразделенной церкви, то есть, когда западная церковь полноценно называлась православной церковью, и то, что мы ее не знали, не слышали о ней, не умаляет ее святости. Те люди, которые жили здесь, которые приходили в паломничество к ней в древние времена, у них не было сомнений в ее святости. И вот когда мы, православные, сегодня приезжаем на эту гору, подходим к ее мощам, то мы тоже ощущаем и чувствуем ее живое присутствие и благодатность этого места. Что я подразумеваю под благодатностью? Прежде всего, очень умиротворение на душе, появляется радость, такая очень тихая, спокойная, умиротворенная чистота на душе. Это как будто бы ты прикасаешься к какому-то чистому источнику. Вот эти ощущения – это то, что входит в твою душу, помимо, может быть, даже тебя самого. Ну, конечно, если твоя душа открытая, она готова это принимать. Но вот как раз это происходит со многими, кто туда приезжает. И это говорит о том, об одном только, что это место святое. Это подтверждение даже не из книжки, не из какого-то речи другого человека, а твой личный опыт тебя убеждает, что это место необычное. И когда, конечно, ты погружаешься в житие этой святой, узнаешь, что ты понимаешь, почему так происходит. Вот есть люди выдающиеся, мы упомянули Гёте сегодня, в разных сферах жизни. И в том числе есть люди, которые рождаются с очень тонкой организацией души, которые очень восприимчивы, которые восприимчивы к духовному, к небесному, особенно чувствуют Бога. И такие люди вот сияют на духовном небосклоне. Они, может быть, рождаются раз в столетие, может быть, даже в тысячелетие. Таких святых даже вот как бы сложно потом найти. Я приведу только один пример святителя Николая Мирликийского, его почитание удивительное, да, то есть как люди вот находят его помощь, он откликается на молитвы. Вот Адилия была очень уникальным человеком духовным в этом регионе. Она родилась слепой, и по тем законам того времени отец просто не хотел ее принять, потому что считалось инвалидство, любая форма инвалидности, это как некое, что ли, пятно на родителях. Бог не дал здорового ребенка, потому что есть какой-то грех на родителей. И такой ребенок не считался полноценным человеком. Его даже порой не крестили, оставляли на выживание. Ну, выживет, доживет до какого-то возраста. Может быть, тогда посмотрим, что с ним делать. То есть, вот такое было еще варварское отношение к инвалидности. Хотя франки в то время были уже крещенными христианами. И вот отец, герцог, занимавший высокое положение, собственно, руководивший всей этой землей, испугался слепого ребенка, посчитал, что она может принести какое-то несчастье или, в общем-то, какое-то навести тень на род герцога. И он приказал Адилию, свою дочку, умертвить. Но вступилась мать и попросила, отстояла ее. Ее отдали из дворца кормилице. Та ее вырастила, но отец узнал о том, что все-таки слухи доходят до подданных, и приказал ее удалить дальше. Мать отправляет ее в Бургундию к своей тете в монастырь, и там девочка, собственно, растет, но остается некрещенной, никому неизвестной. Однако Господь является епископу в Баварии проповеднику, который, собственно, узнает о том, что есть вот эта девочка, и ее нужно крестить. Он идет в этот монастырь, находит девочку, узнает, что все так, как ему это было открыто. Он ее крестит, и она во время крещения обретает зрение. Ну и дальше история, вот сильно она удивительна, как все происходит, примирение дочери и отца. И отец, несмотря на свой скверный характер, в конце концов дает дочери землю для, на горе для монастыря. Она там поселяется и собирает вокруг себя других дев, создается монастырь, в который приходит множество паломников.
Ну, я так понимаю, это вообще первая женская обитель в Эльзасской земле, так-то или нет?
Да, да, это первая женская обитель. Но вы знаете, много кто начинает делать обители, строит первые монастыри, но иногда они просто, мы даже о них ничего не знаем, они в истории просто пропадают, их следы. А вот здесь возникла такая обитель, да, она была первая, но в ней была такая какая-то мощь, которая проросла через столетия, несмотря на пожары, на разных завоевателей, на разных разрушения, реформацию, французскую революцию, которые пытались все это стереть с лица земли. Ничего не удалось. Монастырь каждый раз, как птица Феникс, восставал из пепла. Мощи прятали, и они потом вновь обретались, и они дожили до сегодняшнего дня.
Сейчас мы прервемся ровно на минуту. У нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту мы продолжим увлекательную историю преподобной Адилии и наш разговор с настоятелем храма всех святых в Страсбурге, архимандритом Филиппом Рябых. Не уходите далеко, продолжим совсем скоро.
Светлый вечер. На радио «Вера».